Глава третья. Хлеб всему голова. Пословица. Сопровождавшие жихаря дружинники числом трое без всякого удовольствия услышали, что князь в них более на сегодня не нуждается, поскольку собрался по важному и секретному державному делу на ярмарку. Им предстояло нынче объясняться с княгинею, а от нее, как от всякой женщины в тягости, можно было ожидать чего угодно. Смертью, конечно, не казнит, но зато такого наслушаешься и обыденных слов, и тех, что она в своих книжках вычитала. Дружинники поворчали, приняли алый плащ и позолоченный шлем и неспешно потопали по лесной тропе, ведущей на дорогу. Ехать на водяном коне, если он покорился седоку, не в пример приятнее, чем на обычном, даже и без седла. Ведь у водяного коня нет никакой хребтины, спина мягкая, сулящая седалищу всадника большое облегчение. Словно бы несет тебя речная стремнина.
«Так мы и вправду до вечера не доберемся», — рассердился Мутила, пристроившийся за княжеской спиной и вцепившийся лапами в широкий кожаный пояс жихаря. «Тоже мне богатырь. Трюх-трюх, трюх-трюх. Не на водовозной кляче едешь, смелей надо. Отчего ж порт не надел? Тогда каблуками его изо всей силы, не бойся, не поранишь».
«Не начал бы конь диковать», — сказал жихарь. «Дело незнакомое, да и лес тут густой. Улепит он нас в дерево за милую душу. Тебе-то что? Ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь. А мне каково придется?»
«Как мы о своем княжьем здоровице-то печемся», — сказал Мутила и прибольно даже сквозь кольчугу ущипнул богатыря. «Давай, тогда я сяду вперед, а ты, главное, кафтан мне не порви, новый покупать будешь».
Этого жихарь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом, развел сколько мог ноги и изо всех сил ударил коня Налима по бокам. Налим заржал, хотя ржание было не конское, а скорее человеческое, и пошел борзо, как и полагается, водяному коню. При этом он ухитрялся миновать все сосновые стволы, изгибался совершенно немыслимым образом, и богатырь почувствовал себя, как в какой-то многоколенной трубе, подхваченной бурным потоком. Временами конь резко склонялся в бок, отчего седоки едва не бороздили локтями землю. Жихарь намотал уздечку на правую руку, впился пальцами левой во влажную гриву и мечтал только о том, чтобы не упасть. Тошнота подступала к горлу. Тяжелый майский жук, не успевший свернуть с воздушной дороги, прибольно ударил богатыря в лоб.
«Хреновые из вас, людей, конники!» — усугублял его страдание Мутила. «Русалка моя и то крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост не раздвоенный. Видишь, самую чищобу уже проскочили, теперь он веселей пойдет на полную ногу».
«Куда ж еще веселей?» — испугался жихарь. Впереди и вправду посветлело. Налим прибавил ходу, и богатырь совсем перестал различать отдельные деревья. Они слились в сплошную золотисто-зеленую стену. Всякую скорость привелось жихарю испытывать в жизни, но на этот раз и он растерялся. Провалилась бы Полилюева ярмарка и вся эта хмельная затея. А тут даже хмель в его рыжей голове не вытерпел и улетучился от греха подальше. Мол, я не я, и лошадь не моя.
«Терпи», — подбадривал Мутила, — «уже мало осталось».
Терпел жихарь, терпел, да и претерпелся в конце концов. Оставил в покое конскую гриву и попробовал принять гордую княжескую посадку. Встречный воздух ударил богатыря в грудь и забил дыхание, не дав возможности сказать водянику все, что накипело во время скачки. Или хотя бы заорать песню для храбрости. А водяник, надежно укрытый богатырской спиной, вредным голосом порочил человеческий род за неуклюжесть и вообще неприспособленность к жизни на белом свете.
«Это хорошо», — приговаривал Мутило. «Ты цыгану Марии так прямо и скажи. Не по мне этот конь, больно резвый. Только тебе, мол, им и владеть. Не устоит старый конокрад, поверит, увидев твое испуганное рыло, тряхнет мошной».
Жихарь взял себя в руки, усмирил страх и начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское ристалище. Тоже ведь не худо скакали. Только закончилось это весьма Так закончилось и в этот раз. Богатырь полетел, шибче коня вперед, разглядел несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки. Удар едва не сломал ему кисти, а сзади в спину добавил еще в острой головой Мутило. К разумной жизни вернул обоих все тот же конь Налим, обдав собственной струей. К счастью, это была простая холодная вода. Первым делом Жихарь изо всех сил тряхнул руками, вправляя кисти на место, и даже не почувствовал там боли, поскольку болело везде.
«Блин поминальный», — жалобно сказал он, — «скотин ты речная безругая. Ты князя везешь или ты дрова везешь? Сам-то, главное, дело целехонький, без костей».
«Нынче у нас князьев как дров», — огрызнулся вместо водяного коня водяной черт. «Не мог Налим споткнуться ни с того, ни с сего. Тут либо чары наложены, либо ему кто-то прытки в ноги кинулся».
От соприкосновения с кольчугой Мутилина рожа снова стала вся как бы в чешуе. Лес тут был уже совсем редкий, трава еще не успела подняться в полный рост, и падшие всадники начали глазами искать того прыткого, что кинулся в ноги несравненному коню.
«Хорошо, если конь волчару зашиб», — возмечтал Жихарь. «Или хоть лисичку на воротник».
Мутило хотел было поведать, что он лично посоветовал бы Жихарю на воротник вместо лисички, но сказал совсем другое.
«Вот он, гаденыш! Вот из-за кого мы чуть голову не потеряли».
Богатырь на коленях приблизился к месту, на которое указывал водяной. В траве, примяв семейку ландышей, покоился грязный серый шар величиной с человеческую голову. Да он и походил на человеческую голову, с маленькими закрытыми глазками, с носиком не более прыща, со скорбно искривившимся ротиком. Правда, у головы не бывает коротеньких ручек и ножек, а у этого шарика они были.
«Так», — зловеще сказал Жихарь, — «вот видишь, Мутило, мы еще не доехали до ярмарки, а уже прославились. От дедушки с бабушкой он ушел, от лесных зверей ушел, а к нам попался. За такое диво нам заморские купцы немало отвалят».